В центре России надолго. Очередной активный атлантический циклон спешит к европейской территории. Сегодня его центр приблизится к Финскому заливу. Под его влиянием окажется северная половина европейской территории России, где будет преобладать ветреная погода с осадками. В столице сегодня днем небольшие осадки, условия для гололедицы, наледи, максимальная температура 2-4 тепла, по области 0-5 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге также осадки в виде мокрого снега и переходящего в дождь. Температура в течение суток 0 плюс 2.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утреннем эфире.
Создаст ли Volkswagen народный автомобиль для России? Чем страшна новая разновидность птичьего гриппа? Глобальное потепление может привести к росту численности насекомых.
Ну а в интерактивной части утреннего эфира мы ожидаем сегодня осуждения наших слушателей с ответами на вопрос, повлияет ли финансовая помощь государства, по вашему мнению, на желание завести детей.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
На очереди репортаж из Киргизии. Ожидаемый компромисс между оппозицией и властью в этой стране не достигнут. 31 октября поздно ночью в Бишкеке завершился второй раунд переговоров оппозиции с президентом Курманбеком Бакиевым. Оппозиция заявляет, что встреча не приблизила позиции сторон, и они намерены требовать отставки президента и премьер-министра на бессрочном митинге 2 ноября. Рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров.
Как только закончились переговоры оппозиции и власти перед бессрочным митингом 2 ноября, участники встречи со стороны оппозиции заявили о том, что они не смогли прийти к соглашению. Говорит сопредседатель оппозиционного движения «За реформы» депутат Омурбек Текебаев.
Переговоров мы не достигли конкретных результатов, были просто обмены мнениями, тем более мы не доверяем обещаниям президента. Срочные реформы или отставка тандема.
Заявил сопредседатель оппозиционного движения «За реформы» депутат Омурбек Текебаев. Но другой участник встречи с президентом, оппозиционный депутат Мелис Эчимханов, заявил, что президент Бакиев устно пообещал, что в день митинга внесет проект новой конституции в парламент. Но Эчимханов добавил, что они не верят этому обещанию. Предстоящий митинг 2 ноября – это уже третья по счету акция протеста оппозиции. Первые две прошли весной этого года. Оппозиционеры давали президенту Курманбеку Бакиеву срок до 2 ноября реформировать конституцию, создать коалиционное правительство и еще ряд требований. Не достигнув соглашения, оппоненты президента 2 ноября соберутся в Бишкеке на бессрочный митинг. О том, как будет проходить акция протеста, рассказывает руководитель штаба по проведению митинга Омурбек Абдрахманов.
«Мы не Бакиевы, мы не хотим захватить. Зачем нам Белый дом? Нам нужна власть». Мы не готовимся, готовятся люди сами. Каждый находит себе палатку, каждый находит себе спальные мешки, пищу, кто намерен остаться. Никто нас не финансирует, если хотите знать. Потому что спросите у того же Бакиева, в прошлом году кто-нибудь давал ему деньги? Ни Америка, ни Запад ни одной копейки не дает.
Заявил руководитель штаба по проведению оппозиционного митинга Омурбек Абдрахманов. Сегодняшние оппозиционеры – это вчерашние соратники Курманбека Бакиева, которые недовольны тем, как их ставленник управляет страной. Напомним, что Курманбек Бакиев стал президентом в результате прошлогодней так называемой «Мартовской революции», когда экс-президент Аскаракаев бежал из Кыргызстана в Российскую Федерацию. Возвращаясь к теме переговоров оппозиции и президента, появились предположения, что в команде власти наметился конфликт. На втором раунде переговоров с оппозицией не присутствовал премьер-министр Феликс Хулов. А вот администрация президента Бакиева продолжает утверждать, что стороны в переговорах находят понимание и, вероятно, придут к компромиссу. Тем временем из регионов прибывают в столицу сторонники оппозиции для участия в акции протеста. Также к оппозиции примыкают мелкие протестные группы, стремящиеся включить свои требования в список требований оппозиции. Уже с 30 октября сотрудники милиции по всей стране переведены на усиленный вариант несения службы. По республике более 6 тысяч сотрудников МВД будут охранять правопорядок. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Мырзахан Субанов, столичная милиция 2 ноября не будет иметь при себе оружие с боевыми патронами.
Вооружаться боевыми патронами не будем. У нас достаточно других средств, которые должны иметь право применять. Поэтому я думаю, что нежелательно, конечно, чтобы применять. Мы не хотим применять это. Вообще, чтобы никакой стрельбы не было, мы за это.
Сообщил заместитель министра внутренних дел Мырзахан Субанов. Нейтральные политические группировки внутри страны, так и международные организации, в частности ОБСЕ, призывают оппозицию и власти Кыргызстана к урегулированию конфликта через диалог. Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
8:12 в Москве. Продолжит программу «Обзор российской прессы». У микрофона Антон Желнов.
Доброе утро еще раз с первой полосы газет. «Известия» пишет сегодня, что с нового года в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, будут внесены поправки. Изменится не только сумма выплат, но и перечень лиц, которые смогут получать эти деньги. Пособия по уходу за ребенком будут выплачивать неработающим мамам и папам, бабушкам и дедушкам, сидящим на пенсии. Размер пенсии от этого не пострадает. Такие инициативы первый вице-премьер Дмитрий Медведев обсудил вчера в Госдуме на заседании фракции «Единая Россия». Подробнее об этом пишут «Известия» на первой полосе. Еще об одной социальной проблеме пишут сегодня новые «Известия». «Жить в новых многоэтажных домах становится опаснее, чем в трущобах», отмечает издание. Заплатив целое состояние за новую квартиру в только что построенном доме, счастливый обладатель квадратов сегодня не получает никаких гарантий, что этот дом вскоре не придет в аварийное состояние. Таких гарантий нет потому, что отменены все основные строительные нормы и правила, а без них каждый, кто возводит дом, делает это так, как хочет. Вчера два крупнейших в стране объединения, Ассоциация строителей России и Союз строителей России, направили премьер-министру Фродкову совместное заявление с требованием немедленно принять меры по контролю за строительными нормами. В противном случае, предупреждают они, обрушения домов станут едва ли не повсеместной практикой. Читайте об этом в новых «Известиях». Российская газета. Центральный материал издания озаглавлен «Дали срок. Правительство может реформировать суды до 2011 года». Впервые в российской истории на жизнь судов выделяется 48,5 миллиардов рублей. В первую очередь эти средства пойдут на то, чтобы сделать правосудие открытым и прозрачным. Для этого должно быть создано 75 тысяч автоматизированных рабочих мест в судах общей юрисдикции и 14 тысяч таких мест в арбитраже. Судах. По программе должно появиться также более 2000 веб-сайтов судов. Федеральная целевая программа развития судебной системы публикуется на первой полосе российской газеты. В сегодняшнем номере издания также можно прочесть интервью с президентом Египта Хосни Мубараком. Он приезжает в Москву завтра, а накануне ответил на вопросы корреспондента российской газеты. И еще об одной международной теме. О разногласиях в Москве из-за санкций против Ирана, пишет сегодня «Время новостей». Вчера появились признаки того, что в Москве есть разные мнения относительно той позиции, которую Россия должна занять по Ирану. Курирующий межпарламентские связи с Ираном вице-спикер Госдумы Юрий Волков в заявлении, сделанном вчера для прессы, предположил, что российскому руководству, по всей видимости, придется присоединиться к новой резолюции по Ирану. Однако вчера же секретарь Совбеза Игорь Иванов говорил следующее. «Москва не располагает данными, что в Иране осуществляется немирная ядерная программа». Вот об этих противоречиях в Москве пишет «Время новостей».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Юрий Лужков запретил проведение 4 ноября так называемого «русского марша». На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, при взрыве мины погибли трое военнослужащих сил НАТО. Катарская телекомпания «Аль-Джазира», выходящая в эфир на арабском языке, с 15 ноября начинает вещание также и на языке английском. Вот таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей, который выйдет в эфир «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Культурная альтернатива в СМИ – это главная тема программы. В киевской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Шо» Александр Кабанов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
А пока в нашем эфире выпуск спортивных новостей. Вчера прошли 8 матчей 4-го тура футбольной Лиги чемпионов. В группе «Б» московский «Спартак» в Лужниках потерпел поражение от миланского «Интера» 0-1. «Бавария» и «Спортинг» португальский в Мюнхене голов друг другу не забили. 0-0. «Бавария» впереди 10 очков, у «Интера» 6. «Спортинг» имеет 5 очков, замыкает турнирную таблицу «Спартак», в активе которого 1 очко. В группе «А» в Барселоне местный клуб и «Челси» сыграли в ничью 2-2. «Левский» в Софии потерпел поражение от Вердера 0-3. Впереди лондонский клуб, имеющий 10 очков. Вертер набрал 7 очков. На третьем месте Барселона 5 очков. Болгарский клуб очков пока не набрал. В группе С Ливерпуль дома выиграл у Бордо 3-0. ПСВ в Эйндховене нанес поражение Галатасараю 2-0. Здесь по 10 очков имеют Ливерпуль и ПСВ. Бордо и Галатасарай набрали по 1 очку. И, наконец, в группе Д в Донецке «Шахтер» и «Валенсия» сыграли в ничью 2-2. В матче «Рома-Олимпиакос» также мирный исход зафиксирован 1-1. «Валенсия» набрала 10 очков, «Рома» имеет 7, «Олимпиакос» и «Шахтер» набрали по 2 очка. Сегодня пройдут еще 8 матчей 4-го тура. ЦСКА играет в гостях с лондонским «Арсеналом». В Японии стартовал чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Россиянки в первом матчи выиграли у соперниц из Мексики в 3 партиях. Ну а в эти минуты сборная России встречается с командой Азербайджана. Идет первая партия. Вчера начался розыгрыш Кубка УЛЕП. Это еще один крупный баскетбольный европейский турнир. В нем принимают участие 2 клуба из России. «Уникс» на своей площадке в Казани одержал победу над бельгийским клубом «Дексия» 89-71, а подмосковные «Химки» выиграли дома у «Хапоэля» из Иерусалима 87-79. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня «Сан-Хосе» выиграл у «Флориды» 2-1, «Монреаль» одержал победу над «Оттавой» 4-2, «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл у «Чикаго» со счетом 5-2 в чемпионате национальной баскетбольной ассоциации. Чикаго одержал победу над Майами 108-66. Пока это вся спортивная информация. В 12:50 по московскому времени слушайте на наших волнах программу «Прессинг по будням».
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В минувшую субботу был заложен первый камень в строительстве российского завода немецкой автомобильной компании Volkswagen в Калужской области. Одна из его будущих моделей предназначена специально для российского рынка. Создание нового народного автомобиля в России – еще недавно популярная идея. Сколь реально сегодня? Об этом мой коллега Сергей Синицкий говорит с экспертами по автомобильному рынку.
Ни в одной стране Европы любые модели немецкой компании, будь то Volkswagen, Skoda или Seat, которые в Европе производятся, не продаются, каждая в своей группе или классе, дешевле моделей конкурентов. На будущем заводе в Калужской области компания намерена выпускать некую новую модель специально для российского рынка. Но возможно ли, чтобы только за счет местного производства, то есть локализации, новая модель была бы не дороже ближайших конкурентов? Renault Logan, Chevrolet Lanos или той же Lada Kalina? Аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
Сделать модель дешевле едва ли удастся, но цель, наверное, ставится не сделать дешевле, а сделать не намного дороже, чем наиболее популярные и наиболее дешевые иномарки. И при этом предоставить покупателю наиболее востребованные опции.
В принципе, реально ли сегодня произвести в России более или менее современный легковой автомобиль, который стоил бы не дороже 10 тысяч долларов, но при этом его комплектация включала бы в себя некоторые крайне желательные компоненты? Например, гидроусилитель руля, антиблокировку тормозов или подушки безопасности. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Есть некий сегмент C-класс, самый распространенный сегмент. Есть такой, допустим, автомобиль Toyota Corolla, который входит в этот сегмент. Базовая цена этого автомобиля, куда входит и кондиционер, и АБС, и гидроусилитель, где-то в районе 17 тысяч долларов. Сколько бы этот автомобиль стоил, если бы он производился в России? В районе 13-14 тысяч долларов. Есть у нас корейские производители, тот же Hyundai Accent. Базовая цена начинается где-то от 11 тысяч. Необходимые агрегаты жизненно важные, тот же АБС, кондиционер, гидроусилитель, прибавятся в цене автомобиля. То есть в любом случае средний автомобиль хороший, он должен стоить от 13-14 тысяч долларов.
Еще несколько лет назад было немало споров, да сейчас они не затихли, о том, каким может быть некий народный автомобиль для России.
Идея народного автомобиля все еще продолжает обсуждаться АвтоВАЗом и правительством. Но мне кажется, с точки зрения иностранных концернов, которые приходят сюда в Россию, я думаю, что они понимают, что при той конкуренции, которая создана, идея народного автомобиля, она, в общем, уже не существует. Выбор очень большой, поэтому, в принципе, уже как такового понятия этого не существует.
Илья Макаров.
Народным автомобилем можно было говорить еще, там, не знаю, в эпоху советских времен, когда у нас действительно не было выбора. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И второй фактор – это повышение благосостояния людей. Люди уже не хотят иметь именно массовый автомобиль. У многих есть средства, которые хотят купить хороший автомобиль, который бы отличался от других автомобилей. Поэтому идея создания массового автомобиля утопична. Эту идею надо отбросить как можно быстрее. Надо здесь все отдать на откуп рынку. Какие автомобили производить, в каком количестве.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
С ними беседовал Сергей Сининский.
Московское время 8 часов 22 минуты, а теперь в нашем эфире «Американский калейдоскоп».
Ирак или социальные вопросы, что определит победителей на выборах в Конгресс? НАСА решила продлить жизнь орбитального телескопа «Хаббл». Чем страшна новая разновидность птичьего гриппа? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главные темы предвыборной борьбы в США остаются война в Ираке, международный терроризм и экономика. Но приближающиеся выборы станут референдумом не только по поводу республиканского правления и демократической оппозиции, а также по поводу нелегальной иммиграции и однополых браков. Подробнее на эту тему Ян Рунов.
7 ноября американские избиратели должны не только выбрать представителей в федеральные и местные законодательные собрания, но также высказаться по поводу целого ряда социальных проблем, причем настолько щекотливых, что политики стараются не затрагивать их в своих дебатах с оппонентами. Например, калифорнийцам надо принять решение по 13 вопросам, среди которых закон, обязывающий врача сообщать родителям, если их несовершеннолетняя дочь просит сделать аборт. Подобный пункт есть и в избирательном бюллетене штата Орегон. В Южной Дакоте избирателям предлагают аннулировать самые суровые ограничения на аборты. В штате Миссури с голосованием по абортам связан спор об эмбриональных стволовых клетках. Недавнее решение Верховного суда штата Нью-Джерси, потребовавшего узаконить однополый союз, сплотило консервативных американцев, которые требуют принятия закона, запрещающего брак между гомосексуалистами и лесбиянками. Такие законодательные запреты вынесены сейчас на голосование в 8 штатах. В Аризоне очень сильны антиэмигрантские настроения. Там на голосовании закон, запрещающий отпускать из суда под залог иностранцев-нелегалов и отменяющий некоторые виды государственной помощи нелегалам. В той же Аризоне английский язык может быть провозглашен единственным официальным языком штата. Жители Колорадо намерены уполномочить генерального прокурора штата судить федеральное правительство Соединенных Штатов, если оно не способно следить за выполнением иммиграционных законов. О настроениях американского электората научный сотрудник исследовательского центра Pew Скотт Киттер говорит: «Мы не думаем, что социальные вопросы для избирателей важнее войны в Ираке, но для определенных групп в определенных штатах эти проблемы явно насущные. Например, религиозные избиратели взволнованы тем, что в штате Нью-Джерси Верховный суд выступил за право на однополый брак. В целом, нынешние выборы выглядят как референдум по поводу 6-летнего правления республиканской администрации. Опросы американцев показывают, что пока больше энтузиазма у избирателей, готовых голосовать за демократов. У прореспубликанского электората чуть меньше оптимизма. И все же именно социальные вопросы могут заставить наиболее аполитичную группу избирателей прийти 7 ноября на избирательные участки. Поэтому, как считают политические обозреватели, предсказания о вероятной победе демократов, если не в обеих, то, по крайней мере, в одной из палат Конгресса, явно преждевременны.
Рассказывал Ян Рунов. Американское космическое агентство решило продлить жизнь уникального орбитального телескопа «Хаббл», организовав специальную дорогостоящую экспедицию на орбиту, в ходе которой будет проведен ремонт телескопа. Интересно, что, оказавшись перед выбором, руководство НАСА предпочло экспедицию к телескопу полету на Международную космическую станцию. Рассказывает Алан Давыдов.
До сегодняшнего дня считалось, что космический телескоп «Хаббл», который вот уже 16 лет работает на околоземной орбите на высоте примерно 560 километров, больше не будет ремонтироваться и умрет естественной смертью года через два. Однако во вторник стало известно, что Национальное аэрокосмическое агентство НАСА намерено провести еще один ремонт и модернизацию телескопа. Об этом сообщил администратор агентства Майкл Гриффин. Всего три года назад НАСА была вынуждена принять нелегкое решение о прекращении полета шаттлов к космическому телескопу «Хаббл», после того, как в результате гибели космического челнока «Колумбия» возникли сомнения в безопасности таких полетов. Но сегодня я рад объявить от имени аэрокосмического агентства более приятную новость. Мы все же осуществим еще один полет к «Хабблу». Мы, разумеется, продолжим совершенствовать технику ремонта и сбор данных, как и в предыдущие полеты космических челноков к телескопу. Но уже сейчас мы располагаем по меньшей мере двумя ноу-хау, позволяющими сочетать небольшой ремонт шаттла с безопасным возвращением астронавтов на Землю. Автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл» выдала на Землю 700 тысяч фотоснимков с изображением свыше 20 тысяч планет, звезд, туманностей и галактик. Среди самых громких достижений – получение карты поверхности Плутона, частичное подтверждение теории сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. В результате наблюдений «Хаббла» помогли уточнить возраст Вселенной – 13 миллиардов 700 миллионов лет. Благодаря размещению в космосе, а не на Земле, телескоп может регистрировать электромагнитные излучения в диапазонах, недоступных в условиях земной атмосферы. Его разрешающая способность в 7-10 раз выше земного телескопа такого же класса, что заставляет американское аэрокосмическое сообщество тратить дополнительно $900 миллионов на реабилитацию космического телескопа-долгожителя, говорит ведущий научный сотрудник проекта «Хаббл» Дэвид Лекроун. На это очень легко ответить. К настоящему моменту «Хаббл» не исчерпал своих ресурсов и возможностей. В результате экспедиции шаттла на телескопе планируется установить ряд новых приборов, подремонтировать старые, и это не только продлит жизнь телескопа еще на 5 лет, но и поднимет его возможности до максимального проектного уровня за всю историю его существования. Впервые с 1993 года на нем в полную силу заработают сразу 6 научных приборов. Полет шаттла Discovery к телескопу Хаббл намечен на мае 2008 года. Экипаж челнока-ремонтника будет состоять из 7 астронавтов. Им предстоит в первую очередь заменить батареи питания телескопа и гироскопы, а также установить на нем спектрограф и широкоугольный объектив. К 2013 году НАСА рассчитывает создать и запустить на орбиту телескоп нового поколения.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Слушайте следующие полчаса нашего эфира.
Чем страшна новая разновидность птичьего гриппа? Глобальное потепление может привести к росту численности насекомых.
Главная тема сегодня посвящена законопроекту о так называемом материнском капитале. Продолжаем интересоваться мнением наших слушателей и ожидаем ответов, уважаемые друзья, на вопрос, повлияет ли финансовая помощь, по вашему мнению, государство на ваше желание завести детей.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Проблемы преподавания истории 20 века – это главная тема программы. Гостем студии будет доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Михаил Давыдов. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Юрий Лужков запретил проведение в российской столице в день народного единства 4 ноября так называемого «русского марша». По словам Лужкова, в прошлом году в таком марше участвовали в основном радикальные националисты. В Москве, как ожидается, в рамках заседания Совета глав Медорганизации Черноморского экономического сотрудничества пройдут переговоры министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Гела Бежуашвили. Лидер экстремистской группировки «Хизбаллах» шейх Хасан Насралла заявил, что с Израилем проводятся серьезные переговоры об условиях освобождения двух похищенных израильских солдат. Похищение произошло в июле и спровоцировало израильскую операцию против «Хизбаллах», которая длилась более месяца. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли, десятки ранены при взрыве заминированной машины, жертвы и пострадавшие – гости на свадьбе. Япония считает, что переговоры с Северной Кореей можно будет возобновить только при условии, что она откажется от ядерного оружия. Объявил, что многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в самом скором времени. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, при взрыве мины погибли трое военнослужащих сил НАТО. 29 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Китае. К катарская телекомпания «Аль-Джазира», выходящая в эфир на арабском языке, с 15 ноября начинает также вещание на английском. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что пока не задумывается над возможностью баллотироваться на пост президента в 2008 году. Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Норвегию, Иванов отметил, что у него, как министра обороны, много сложных задач по модернизации вооруженных сил. В России с сегодняшнего дня вступает в силу указ президента о сокращении числа автомобилей со спецсигналами. Вместо 7,5 тысяч таких машин на российских дорогах останется лишь 1000. В Шотландии местные правозащитники провели акцию протеста против решения университета Сент-Эндрюс присвоить степень почетного доктора права экс-президенту Ирана Мохаммаду Хатами.
Что касается погоды, холод не задержится в центре России надолго. Очередной активный атлантический циклон спешит к европейской территории. Сегодня его центр приблизится к Финскому заливу. В Москве днем небольшие осадки, снег и дождь, условия для гололедицы, максимальная температура 2-4 тепла. По области 0-5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге осадки, ночью и утром. Утром местами сильные в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура в течение суток 0+2.
Фракция «Единая Россия».
Государственная Дума России намерена принять законопроект о материнском капитале в течение ноября этого года. Инициатива, выдвинутая Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, уже обрела форму закона и недавно была внесена правительством в Госдуму. А накануне с этим документом депутатов прокремлевского большинства палаты знакомил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Наблюдал за этим наш корреспондент Данила Гальперович.
Фракция «Единой России» в Государственной Думе пришла для общения с Дмитрием Медведевым дисциплинированно и внимательно слушала человека, которого называют вероятным преемником Владимира Путина на президентском посту. Первый вице-премьер рассказывал думцам детали закона, с которым они, в общем-то, знакомы уже 2 недели.
С 1 января 2007 года женщинам, которые родили или в порядке усыновления получили вторых и последующих детей, предоставляется право на получение материнского или семейного капитала по терминологии закона в размере 250 тысяч рублей. В соответствии с внесенным вместе с указанным законопроектом проектом изменений в налоговый кодекс, эта сумма не будет облагаться налогами.
Примерно через минут 15 речи Дмитрия Медведева стало ясно, что он просто пересказывает пояснительную записку к законопроекту, которая пришла в Госдуму вместе с самим законом. Таким образом, мероприятие приобрело смысл скорее пропагандистский, нежели познавательный, но депутаты все равно были рады. Сомневающихся же в контролируемости процесса раздачи денег матерям в интервью «Радио Свобода» убеждала председатель Комитета Думы по делам семьи и материнства Екатерина Лахова.
Ну, во-первых, чтобы все поняли, что деньги на руки выдаваться не будут. И поэтому у нас сразу обрезаются все эти маргиналы, которые, как говорят, комментируют, валяться в канаве, будут ждать эти 250 тысяч рублей. Они будут направляться на образование, предположим, ребенка, сразу на направление данное образование. Или, если, предположим, на жилье, оно будет направляться на жилье.
Однако именно откладыванием выдачи денег на 3 года поражен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он считает, что власть не очень отдает себе отчет в том, что первые годы после рождения ребенка особенно тяжелые и затратные.
Неправильно. То, что эти деньги реально дают через 3 года. То есть вот роди сегодня, а через 3 года мы тебе, может быть, дадим. Первые 3 года самое тяжелое, я скажу честно, самое страшное время. И в это время государство маму бросает. А докажи, что ты не наркоманка, докажи, что ты не сволочь, докажи, что ты не проститутка. Ага. Даже на здравоохранение для этого младенца их не потратишь.
Тем не менее, готовых на разгромную критику законопроекта о материнском капитале в самой Госдуме найдется, видимо, немного. В России государство вообще не часто дает своим гражданам деньги просто так. И этот закон, будучи воплощен в жизнь, получит, по оценкам наблюдателей, поддержку не только в парламенте, но и в стране. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Повлияет ли финансовая помощь государства на ваше желание завести детей? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Мы с мужем недавно поженились, и дети у нас, конечно же, в проекте сразу первый ребенок. Очень приятно, что правительство оказывает финансовую поддержку. Ну, не очень-то как бы повлияет на наше решение иметь первого ребенка. Но вот у меня сестра старшая, они хотели второго завести, но как-то были сомнения. А вот теперь в связи с изменениями точно уже будут рожать второго.
Что касается второго ребенка в нашей семье, то у нас вот как бы вопрос жилья, он остро не стоит. Но при появлении ребенка деньги есть куда потратить, помимо жилья и образования ребенка. Плохо то, что нельзя эти деньги обналичить сразу, а нужно ждать. И потом неизвестно, что станет с этой суммой в течение этих 3 лет, какой будет инфляция и что можно будет себе позволить на эти 250 тысяч. Все ведь непредсказуемо, цены меняются каждый день. А маленькому ребенку нужно много и сразу.
Но у меня уже есть ребенок, и если я решусь рожать еще, то, естественно, я буду рассчитывать только на собственные силы.
Ну, я студент, мне надо еще закончить учебу, и как бы о семье я еще не думаю.
Если говорить конкретно о нашей семье, у нас уже есть один ребенок, и в планах, конечно, у нас второй есть. Но так как мы привыкли, в принципе, рассчитывать только на себя, то вот эта программа президента, в принципе, как бы это все хорошо, но не знаем, как это будет в действительности происходить, поэтому все равно мы рассчитывать будем в большей степени на себя.
У меня уже есть дочь. По поводу второго ребенка, я слежу за освещением вот последних законопроектов, но, честно говоря, надеяться на помощь государства я не привык, поэтому, если я и соберусь заводить второго ребенка, то вряд ли решающим фактором в этом станет помощь, которая предлагается со стороны государства.
Я думаю, что финансовая помощь государства в какой-то степени может помочь, ну, когда буду заводить ребенка, но все-таки это, ну, больше мое желание, и время, когда я буду его заводить, оно больше зависит.
Но я еще студент. Надеюсь, что в будущем, когда у меня будут свои дети, это мне поможет.
У меня уже есть 2 ребенка, но если бы не было 2-го ребенка, то не повлияло бы, потому что деньги нужны сразу при рождении, а не после 3 лет. Квартирный вопрос решить – это очень маленькие деньги. На образование как-то все так не стимул.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, повлияет ли финансовая помощь государства на ваше желание завести детей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей науки.
Николас Штерн, бывший руководитель экономист Всемирного банка, выступил с докладом, касающимся экономических аспектов грядущего глобального потепления. Согласно расчетам Штерна, изменение климата может нанести ущерб мировой экономике, выражающийся в потере 20% общемирового дохода. Как заявил Штерн, угроза настолько велика, что перед ее лицом богатые страны должны взять на себя максимум ответственности по предотвращению последствий глобального потепления. По предварительным прогнозам, до 200 миллионов человек могут стать беженцами вследствие засухи и наводнений. В Австралии разработана новая методика лечения костных заболеваний. Ее основу составляет разлагаемый биологическим путем пластик. Ученые изготавливают из него микроскопические пористые сферы, пропитанные фосфатом кальция, размером от 50 до 500 микрон. Затем лечебный состав наносится на поврежденные в результате перелома или болезни кости. Микросферы постепенно разлагаются, и освобождающийся фосфат кальция используется для восстановления костных тканей. Известно, что это неорганическое соединение ускоряет их рост. Новая методика позволит вскоре заменить протезы, используемые для сращивания сломанных костей. Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало снимок змееподобного космического объекта, полученного с помощью телескопа Спицер. Космическая змея представляет собой сердцевину огромного темного облака, находящегося в созвездии Стрельца на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли. Снимки, сделанные с помощью телескопа, позволили ученым увидеть, что в облаке скрываются формирующиеся сверхмассивные звезды. По мнению ученых, проведенные наблюдения позволят разобраться в механизмах образования сверхмассивных звезд. Происходит ли это путем сжатия газопылевого облака, как с нашим Солнцем, или другим образом. Зоологи из Вашингтонского университета предсказывают сильное увеличение численности насекомых в условиях глобального потепления. Оно может иметь негативные последствия для сельского хозяйства, здоровья человечества и охраны окружающей среды. Ученые обнаружили, что виды насекомых, приспособившихся к более теплому климату, быстрее увеличивают свою численность. Виды, которые не смогут приспособиться к потеплению климата, либо вымрут, либо будут искать более холодные места обитания. Таким образом, человечество может стать свидетелем массовых миграций насекомых.
Ольга Орлова с новостями науки.
8:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро еще раз. Антон, какие интересные комментарии сегодня привлекли ваше внимание?
Да, ну вот любопытный комментарий опубликовал сегодня на 4-й полосе газеты «Газета» обозреватель Дмитрий Бальбуров. «Посмотрим фактам в лицо», — пишет он. Факт первый. На днях главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что в волне отравлений суррогатным спиртом виноваты некие негодяи, которые такими бесчеловечными методами сопротивляются попыткам государства установить порядок на алкогольном рынке. «Я уверен, что это спланированная акция», — подчеркнул глава Роспотребнадзора. Факт второй. В нашумевшем убийстве Анны Политковской ряд влиятельных и солидных деятелей видит происки врагов, которые хотят дискредитировать Россию и представить ее в фашистском образе. Я не буду повторять мысль, что проще всего некомпетентность свалить на заговор алкогольных отравителей или длинную руку зарубежных врагов России. Но интенсивность поиска врагов в последнее время все больше и больше напоминает один исторический период. Тот, что СССР пережил между НЭПом и индустриализацией. Хотя бы в том, что публичный поиск вредителей уже не считается моветоном среди государственных мужей. Если психология осажденной крепости будет прогрессировать и дальше, то сколько чудных открытий нам предстоит. Предположим, все 4 нацпроекта, не дай бог, провалились. Особенно доступное жилье. Ведь очевидно, что ради хорошей крыши над головой нужно, соответственно, работать. А значит, доступным всем без разбору жилье все равно не станет. Выхода два. Либо забыть о неудаче, как с административной реформой, либо найти вредителей. Я же не уверен, что в случае чего будет использован первый вариант. Скорее всего, найдут вредителей. А дальше окончательное переселение в Зазеркалье. Мировые цены на нефть снижаются. Это за кулиса плетет нити заговора против России, прикрываясь лживыми ссылками на рыночную конъюнктуру. Евросоюз отказывается вводить безвизовый режим для россиян под предлогом неурегулированности вопросов реадмиссии. Все дружно исчеркаем свои загранпаспорта, как сатирик Задорнов. Не нужно нам логово врагов. Покалечили очередного рядового Сычева. Это агенты иностранных спецслужб, которые внедрились в российскую армию под видом дедов. Моя сестра, врач-психиатр, как-то рассказала о течении одного феномена. Пациент сначала мучается, например, идеей отношения, когда кажется, что окружающие люди относятся к нему как-то не так. Это первичные симптомы. А потом пациенту открывается истина во всей своей сияющей глубине. Ведь все его ненавидят за гениальность. Это комментарий Дмитрия Бальбурова на страницах сегодняшнего номера газеты «Газета».
Спасибо. О некоторых публикациях сегодняшних российских газет рассказал Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня вступает в силу указ президента страны о сокращении числа автомобилей со спецсигналами. Главы МИД России и Грузии, как ожидается, проведут сегодня переговоры в Москве. Министр обороны страны Сергей Иванов заявил, что пока не задумывается над возможностью баллотироваться на пост президента в 2008 году. Это тема и следующего выпуска новостей на Радио Свобода, который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну что же, продолжаем знакомиться с мнением наших слушателей. А вопрос сегодня утреннего эфира сформулирован следующим образом. Как вы считаете, повлияет ли финансовая помощь государства на желание россиян завести детей? Вероятно, повлияет, но процентов на 30, так считает Георгий из Санкт-Петербурга. Семьи и детей спасут не разовые выплаты, а восстановление производящих отраслей народного хозяйства, считает наш слушатель Дмитрий. Малая Россия лишена рабочих мест, мужья уходят на заработки в большие города, а потом налево. Семьи разрушаются, а молодежи олигархи платят только на еду и одежду. Квартиру молодежь купить не может. Прежде чем улучшать демографический уровень, нужно принять сухой закон. Зачем нам увеличивать количество алкоголиков от алкоголиков? Люди сами смогут зарабатывать на своих детей. Это сообщение от Константина. Полезны для этого дома отдыха, санатории, берега Черного моря и длительные служебные командировки. В советские времена это дело проверенное. Так считает Тахир Якупов, наш слушатель из Казахстана. В России не будут рожать ни за какие деньги, категорично рассуждает господин Мальцев. Так уж очень сомнительно будущее как богатых, так и бедных. Второй ребенок за 250 тысяч – это дети первого сорта, а первый ребенок – второго сорта. Факт социального неравенства и скандалов в семье, мнение Валерия. Чтобы изменить демографическую ситуацию в стране, необходимо отсутствие нищеты, эксплуатации и угнетения, здоровый образ жизни, здоровая общественная мораль. Что до нищенских подачек женщин, то они ситуацию не изменят. Так считает наш постоянный слушатель Николай Борода. Спасибо всем, кто принял участие сегодня в интерактивной части нашего эфира.
8:47 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Дело об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова вновь возвращено в Генпрокуратуру для нового расследования. Отложено рассмотрение жалобы на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. О рискованной судьбе журналиста в России, ведущей программе «Грани времени» Владимир Карамурза, говорил с Еленой Масюк, бывшим военным корреспондентом НТВ в зоне Северокавказского конфликта, лауреатом премии Российской телеакадемии. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Доверяли ли вы официальным версиям убийства Пола Хлебникова, Дмитрия Холодова?
Да, в общем-то, нет, конечно. Нет, конечно, не доверяла и... Я думаю, что 12 лет, которые прошли с момента убийства Холодова и до сих пор не названы точно те люди, которые заказали и которые убили Холодова, и то же самое, что касается Хлебникова, прошло уже более 2 лет, и я уверена, что такая же ситуация будет и с расследованием убийства Ани Политковской.
А не кажется ли вам, что именно вот это трагическое обстоятельство и побудило следователей, ну, достать из пыли и забвения вот эти закрытые уже было дела Хлебникова и Холодова?
Думаю, что да. Конечно, это такой, может быть, своеобразный пинок им, но я думаю, что результат будет ровно таким же, как и был. Никакой.
Всеволод Богданов, представитель Союза журналистов России, не верит в официальную версию убийства Пола Хлебникова.
Я знаком был лично с Полом, встречались много лет подряд. И, насколько я понимаю, это был человек крайне, я бы сказал, такого доброжелательного плана. Этот человек не был человек конфликта. Пол всегда находил возможность для того, чтобы до конца расследовать ситуацию, проблему, фактуру какую-то, и потом прийти к каким-то выводам. Это был скорее человек компромисса. И, например, когда разговор идет, что там темпераментные люди с Кавказа, которые... Это меня сильно смущает. У нас, к сожалению, часто бывает иначе. Журналиста убивают не потому, что он носитель секрета. Таких ситуаций очень мало. А журналиста убивают из-за мести. Ему мстят. И отбирают самое дорогое, что у человека – жизнь.
Вспоминая об убийстве корреспондента газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова, депутат Александр Хинштейн, его бывший коллега, настаивает на продолжении следствия.
Речь идет об убийстве моего коллеги, журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова, которое произошло 17 октября 1994 года в редакции газет. Как известно, обвиняемые по этому делу были оправданы, затем опротестованы прокуратурой, вот сейчас оно вступило в законную силу. В этой связи дело возвращается самого расследования. Это чисто процессуальная норма, она никак не связана с какой-то либо политической ситуацией или с чем-то еще. Но, безусловно, коли дело вернулось в прокуратуру, то это вопрос чести. Либо установить подлинных убийц, либо доказать, что те, кто обвинялся в совершении этого преступления, действительно были убийцами. Я склоняюсь к последней точке зрения.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Переходим к следующей рубрике и предлагаем вашему вниманию передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, страшен ли новый птичий грипп. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшая предвыборная тактика, если судить по предвыборным телевизионным роликам, поиск пятен в биографии оппонента. 160 миллионов долларов было истрачено партиями и различными организациями на избирательную рекламу, выставляющую противника в наиболее неприглядном свете, и лишь 10 миллионов на пропаганду достоинств своего кандидата. В одном из роликов, например, аппетитная белокурая блондинка вкрадчиво приглашала кандидата в Сенат, увлеченного в приверженности телефонному сексу, воспользоваться ее услугами. Объект другого агитационного ролика обвиняется в том, что его суждения в лучшем случае поверхностны, в худшем, согласно тексту ролика, дикие. Обвинения в пустозвонстве стали разменной монетой в предвыборной рекламе. Как говорят эксперты, это не случайно. В последние дни перед выборами обвинения действительно работают, ведь известно, что грязь прилипает. Развод физически опасен для женщин, он приводит к болезням. Это впервые с цифрами в руках доказали американские специалисты из университета Айовы. Через 10 лет после развода прежде здоровые женщины были гораздо более подвержены самым разным болезням, от простуд до сердечно-сосудистых осложнений и рака, чем те, кто оставался в браке. Вероятность заболеваний среди разведенных на 37% выше. Потенциальное объяснение – стресс, вызванный тревогой по поводу финансового будущего. Вступление во второй брак предотвращало болезни. Флорида хочет лишить крокодилов прав охраняемых животных, что позволит домовладельцам убивать пресмыкающихся, забравшихся на их участки. 40 лет назад аллигаторы были внесены в список исчезающих видов. Но за последние десятилетия тепличные флоридские условия помогли довести их численность до рекордных уровней. Один крокодил на 9 жителей штата. Крокодилов стало так много, что участились случаи нападения на людей. 3 человека погибли в этом году в зубах крокодилов, внезапно набросившихся на своих жертв из воды. Как говорят представители властей, лишение статуса охраняемых – не месть аллигаторам, а признание того, что природоохранная мера сработала. Заявлением о намерении провести тестирование вакцины от птичьего гриппа, созданного американской компанией Novavax, ответило Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами на сообщение о том, что по Азии расползается новая мутация вируса птичьего гриппа. Это наглядное доказательство способности вируса к адаптации вновь заставило специалистов заговорить о забытой было опасности губительной пандемии гриппа. Насколько адекватна такая реакция угрозе, представляемой новым штаммом птичьего гриппа? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Честно говоря, не очень адекватная реакция. Дело в том, что наряду с сообщениями о том, что новый вариант вируса гриппа H5N1 активно распространяется, появились совершенно отчетливые сведения, что старые вакцины, то есть вакцины из старых штаммов, против этого вируса не действуют. И поэтому ожидание, что с помощью этих вакцин можно будет приостановить распространение этого вируса, мало обоснованно.
Насколько, на ваш взгляд, тревожен сам факт мутации вируса птичьего гриппа?
Собственно, с точки зрения учения о гриппе вообще, новость банальная. Вирусы гриппа и человека, и животных дрейфуют. То есть подвергаются постоянным мутационным, так называемым малым изменениям, это и есть слово дрейф, внутри своего варианта, внутри своего сароподтипа. Так происходит с вирусами гриппа человека, почему и надо каждый год вакцинировать. И так же происходит, как мы видим, в мире вирусов гриппа птиц.
Профессор, это уже третья волна птичьего гриппа. Вторая, как мы знаем, докатилась до Европы и до Африки. Стоит ли ждать подобной агрессивности от этой?
Это совершенно не исключено. Ее новизна таит в себе загадку. Степень ее распространения, степень ее изменения ее вирулентности в дальнейшем абсолютно непредсказуемы.
Как вы считаете, может ли эта разновидность гриппа быть более опасной для человека?
Я упорно, хотя и рискованно, утверждал и утверждаю, что опасности превращения этой эпизоотии в пандемию нет. И поэтому, конечно, и эти данные, которые сегодня так волнуют, естественно, науку и общественность, они не свидетельствуют о возрастании угрозы для человека. Но от этого не легче.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легендарный рокер Meat Loaf выпустил во вторник третий альбом из беспрецедентной в поп-музыке серии рок-опер «Bat Out of Hell». Композиция «It's All Coming Back to Me Now». Now I'm mad when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left and I can't remember where I went or how. And I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, touch me like and you this, hold me like that, hold me like I that, just had to admit that it's all coming back to me. When I touch you like this, touch you like this, and I hold you like that, hold you like that, it's so hard to believe.
Подходит к завершению очередной час программы «Время свободы». Для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Дом ветеранов сцены «Быть или не быть» – это главная тема следующего часа. В гости придет Марина Дмитревская, главный редактор Петербургского театрального журнала. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.